Шалом, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем труды Бааля Сулама, страница 386. Дарование Торы, пятый пункт. Вопросы можно задавать в процессе урока. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. 386 страница, пункт Гей, пятый.
Мы хотим двигаться, продвигаться в этой учебе к конгрессу, который пройдет через два месяца. И для нас очень важно достичь большого хиссарона прежде. Поскольку только с правильным хиссароном и размером, и мощностью, и характером этого хиссарона мы сможем получить достаточно света, возвращающего к источнику, который поднимет нас на духовный уровень. Поэтому, как сказано, человек должен чувствовать, что если он не достигнет истины, он умирает, умрет. Так объясняет нам Зоар. В Зоаре об этом написано, как мы достигаем духовного постижения. Будем стараться, насколько мы понимаем в этой статье, она кажется очень простой, на самом деле статья очень глубокая, она фундаментальная всей Торе. Что такое Тора вообще? Тора — это существование всего нашего мира, как он существует, как он развивается, двигаясь к своей окончательной цели. Так давайте будем думать вместе с тем, что читаем статью, как мы приобретем достаточное желание для того, чтобы достичь то, что здесь написано. Пожалуйста.
Пятый пункт. И прежде всего мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли здесь национальной избранности?
Итак, прежде всего нужно понять, что такое Тора. Что есть Тора?
То, что написано в Шульхан Арух, то, что написано в самой книге, называемой Тора, то, что написано в других святых книгах, сказано о Торе, что это свет, возвращающий к источнику. Высшая сила, которая действует на нас и продвигает нас к цели жизни, цели творения. Это Тора. С одной стороны. С другой стороны написано «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это большое правило Торы, то, с чего он начал эту статью. То есть есть со стороны Келим необходимость достичь «возлюби ближнего своего, как самого себя». И тогда мы раскроем ту самую высшую силу, высшее состояние, которое называется Тора. Хорошо, посмотрим. В любом случае остается вопрос, почему то, что имеет отношение ко всему человечеству, и ко всем мирам, и ко всему вообще, что сотворено, потому что сила исправления должна поднять все творение к Творцу, почему все это было дано маленькому, крошечному народу, который настрадался больше всех, который отторгнут остальными, почему им это дано, и даже не всему народу, а вообще мы чувствуем, кто из них, кто вообще из этого народа занимается этой внутренней частью достижения силы исправления, то, что называется внутренняя часть Торы. Тоже крошечная группа, которые сами не чувствуют себя в чем-то особой. Почему таким образом такая великая вещь, находящаяся в вершинах всего мира, являющаяся судьбой всех миров, этого мира в том числе, и человечества, почему все это передано и так нисходит и проявляется таким вот, ну, как бы непочитаемым, неуважаемым образом, так как мы это видим? Да.
И понятно, что только душевно больной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее. Но все же, почему народ Израиля назван избранным народом? Как сказано, «Тебя избрал Творец».
Если он обратился к каждому из народов и затем только дал нам, так в чем же выбор?
После того, как ни один из народов не захотел Тору, возможно ли представить себе Творца, который обходится своей Торой, те дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? Не слыхано в истории народа в таком событии.
Тем не менее, для чего он нам приводит эту историю? Она может быть достойна для того, чтобы детям рассказывать, как сказку. Но когда мудрецы говорят о очень серьезных делах, просто таким образом они передают нам законы, действия, которые находятся вообще в фундаменте и основе реальности. Как это может быть?
Шестой пункт. Однако, когда мы как следует поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, что это цель всего грандиозного творения, представшего перед нашим взором, тогда мы поймем все. Так как первое правило, которое о том, что нет действующих бесцельно, и нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человеческого или младенцев, поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малое действие, ни большое.
Но если мы не достигли завершения всего этого постижения, то и мы не можем понять, о чем идет речь. Поэтому что мы вообще можем понять, когда мы в начале нашего пути?
И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. Суть этого, как объясняли нам первые, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть.
И это то, что мы постигаем с помощью осуществления Торы и заповеди. Мы не знаем, что такое выполнение Торы и заповеди. Как черная коробка, как какая-то мантра. Но с ее помощью, если это выполнять, мы достигаем постижения Творца. Постичь творение, а это означает постичь Творца.
И постижение высшей ступени, высшей сути Творца раскрывается в творении ощущение наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины. Этим поднимаются падшие в истинном осознании постижения Его и слияние с Ним, пока не достигнут окончательного совершенства. Никто не увидит другого Творца, кроме Тебя. Из-за величия и великолепия этого совершенства Тора и пророки остерегались говорить о Нем.
От окончательного слияния.
Как намекали на это мудрецы, все пророки говорили только о времени Машиаха. Но в будущем мире никто не увидит другого Творца, кроме Тебя. Это известно имеющим знания, и нечего больше добавить.
То есть правильное выполнение Торы и заповедей предназначено для того, чтобы мы раскрывали все больше и больше и больше, раз за разом, Творца. И раскроется это в нас, как свет внутри келим. Такого продвижения.
И это совершенство в изречениях Торы, пророчестве и высказываниях мудрецов выражено простым словом «слияние». Но из-за многократного употребления этого слова вслух массами, оно почти потеряло свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие божественного и низменность творения, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие создания, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подниматься все выше и выше, пока не удостоится слиться со своим Создателем.
То есть цель творения в том, чтобы творение достигло всего, чего только можно представить, уровня Творца. Слияние во всем. Когда и та бездна, которая находится между сущим и ничего, ничто, поскольку мы созданы как сущие из ничего, мы все это проскакиваем, как бы перескакиваем эту пропасть и приходим к слиянию с ним. То есть приобретаем все те же самые свойства, при тех же условиях, достигаем того же статуса, как и сам Творец. И это все выражается в слове «слияние». Это трудно говорить об этом, трудно представить, это мы вообще не понимаем, что все это вся включает. Но поймите, что вся разница между Творцом и Творением, в этом как раз и закрывается, выражается, когда мы поднимаем себя до уровня Творца. В этом цель творения, это исправление, которое мы должны совершить, и это цель, которую ставит перед нами Творец, проводя нас через это отличие между нашим нынешним состоянием и еще худшим клипот с полным отождествлением с ним. Понятно? Да.
Вся трудность изначально была создать независимое кли, то есть чтобы творение было независимым.
Быстрее.
Как в слиянии остается
независимость?
Да.
Как слияние оставаться независимым?
Да.
Как мы включим в себя два этих качества? С одной стороны, наше желание получать, которое не отменится, оно не очистится, не истаншится, как мы говорим, но включит в себя желание отдавать, то, что называется экран. Это не желание, это намерение. Так желание получать, которое раскрывается у нас все больше и больше постепенно, для того, чтобы мы могли присоединить к нему намерение ради отдачи, когда в одном носителе действуют оба эти свойства, приводит нас к слиянию с Творцом.
Что в системе позволяет соединение двух этих противоположностей?
Потому что цель — достичь слияния. Ну, желание получать — это материя, материал. Он не противостоит ничему, кроме наслаждения. И наслаждения обучают его, какие на самом деле наслаждения предпочтительны. Таким образом, желание получать, проникаясь ими, принимает их и помогает. Хотя само по себе оно является как бы противоположной материи Творцу, но именно из-за этой противоположности действует во благо. Твоя проблема в том, что ты думаешь, что творение должно стать как Творец. Оно должно выполнить действие, подобное Творцу, но оно не будет как Творец по своему материалу. Да.
Рэй Мифлорида шоэль.
Рэй из Флориды спрашивает, в этой статье мне кажется, что говорится только правильные кли могут получить Тору. Так какой же ключ в достижении правильного кли, как личного, так и группового?
Ну, прежде всего, есть ступени в исправлении, мы это будем изучать. И понятно, что не все одновременно достигают, потому что есть разные килимы, о которых мы говорим, имеют разный авиют от корневого, и потом первый, второй, третий, четвертый. Самые близкие и достойные исправления килим прежде получают Тору, поэтому Исраэль — это как раз те самые части из общей души, которые достойны, которые в состоянии быть исправлены первыми, поэтому они называются прямо к Творцу Яшаркель. За ними все остальные килим, и все остальные килим — это более грубые, мощные килим с большим желанием получать. Как раз их вход в работу Творца принесут большие света. Они не были способны принять методику объединения, прежде чем тонкие килим, поскольку они более грубы. И потому Израиль получили Тору. Но это не потому, что Израиль более предпочтительный. Как раз наоборот. Килим народов мира, они более грубые, более жесткие, и они, входя в работу Творца, насладят Творца еще больше. Израиль является проводником между светом и настоящими килим. Израиль подобно Гальгаль Тейнаим, как нут, малое состояние. Поэтому и говорится о них, что вы малая часть народов. Из всех вы малые. А остальные народы мира являются подобными Ахапам. Это настоящий авиют, настоящее большое желание получать. Сами они не в состоянии исправиться. Только с помощью Гальгальтейнаем. Таким образом, мы все должны работать. Это называется стать царством священником и святым народом. И быть проводником, быть ценором, каналом. Поэтому у народов мира есть очень важная роль. С нашей помощью, если когда мы достигнем исправления, мы и они вместе, действуя совместно, можем насладить Творца максимально. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, в чем разница между выполнением Торы и выполнением заповеди?
Тора — это та сила, с помощью которой можно выполнить заповедь. Заповедью называется желание получать эгоистическое, которое превращается в действие ради Творца. Итак, вот частями желание получать исправляется, выполняет много-много действий, которые называются заповеди, и целиком достигаем исправления. И эти заповеди, эти действия ради отдачи, мы можем выполнять только с помощью света, возвращающего к источнику, называемым Тора. Поэтому сказано, создал я злое начало, создал Тору в приправу. Потому что она помогает злому началу стать добрым началом. Все мы будем изучать далее, здесь нет ничего особого. Все эти отрывки, которые мы сейчас учили, есть вопросы, более близкие к тексту. Да. Передайте Цвике.
Но это просто удручает, он здесь говорит одним словом «слияние». И это слово, он пишет, в массах потеряло все свое значение.
Да.
Мы находимся в таком периоде, даже я нахожусь, ну, немножко, может быть, в религиозном окружении, тут и там. Они говорят, а какое слияние, о чем мы вообще говорим? Кто вообще говорит о слиянии? То есть большая часть людей, с которыми я общаюсь, они знают, что такое клей-момент, что такое слияние. Они знают про клей, но про слияние они не знают.
Ну, ты знаешь. Все-таки знают об этом. Это написано и в книгах, и дети это в школе учат. Двикут, слияние — слово известное для религиозной публики, тем более ортодоксальной. А так, хасидам так вообще, там слово «двикут» очень распространено.
Да, прийти в синагогу молиться, да, там они знают, что такое слияние, да, намотать тфилин, цицит. Я немножко приподнимусь. Меня, конечно, очень нервирует это место, потому что о слиянии только мы говорим. Кто еще говорит о слиянии?
Но нам это понятно, что те, кто не занимаются кабалой, они не занимаются исправлением намерения. А слияние двикут имеет отношение к намерению. В действиях нет ничего большего или меньшего. Ты можешь делать все, что написано в Шульхан Арух. И как 13-летний плюс один день ребенок выполняет все точно то же самое, что и выполняет человек в 80 лет плюс один день. Или человек в 120 лет. Там нечего добавить. Но вся добавка может быть только в намерении. Вот здесь ты все время должен находить какое-то улучшение. И здесь имеется в виду, что намерение не улучшается, кроме как с помощью кабалы и работы в группе. В десятке, в миньяне, где на самом деле появляется молитва из, в группе, в десятке.
Так,
поэтому религиозная публика называется «святое неодушевленное», «думем дек душа». То есть, если действие не о все увеличивающемся намерении, а только о действии, то нет продвижения, с одной стороны. С другой стороны, есть охрана, есть забота о действиях ежедневных, сегодня и завтра, и в поколениях. То есть, если есть намерение ничего не менять, то нет ничего более надежного, чем просто соблюдать выполнение таким образом, считать еще день и еще день. И каждый день я добавляю, что я добавляю? Я добавляю, что выполнил заповедь. Выполнял заповеди 10 лет, 20 лет, 30 лет. В действии.
Да?
И в этом цель. И ты не можешь отмести это. Это все-таки называется, если он правильно выполняет, не для того, чтобы украсть или кого-то обмануть, а на самом деле, потому что он хочет делать все, что в его силах, чтобы насладить Творца, да, он тогда называется неодушевленным, но святым, святым. Не отметай сами действия.
Нет, я совсем не отметаю. Но мы же не дураки. Мы видим, что пишут каббалисты. Они сказали, что тот, кто занимается внешней Торой, делает ее как безвкусным сеном, надсмехается над ней. Сейчас вы говорите мне... Я тебе говорю только одно, пока нет внутри них внутренней работы.
Кто?
Вообще, пока в народе нет этой методики исправления намерения простым, доступным и надежным образом, тебе нельзя никого критиковать. И все должно оставаться как есть. И постепенно, когда это известие о возможности добавить намерение и с помощью него продвигаться, это действие будет более доступным для народа, и света немножечко приблизится к людям, они начнут говорить об этом, интересоваться этим, и тогда свет начнет пробуждаться из них все больше и больше. Тогда мы увидим, как это будет продвигаться. Я не думаю, что мы должны бежать здесь впереди телеги, впереди паровоза. Не должны. Я никого не критикую. Я критикую только свою работу, как я с наукой Каббала подхожу к народу, именно к светской его части, чтобы они узнали, в чем заключается их роль. Вот и все. Дай Бог, чтобы было так, что религиозные выполняют то, что выполняют сегодня, а светские выполняют то, что мы учим о слиянии, в намерении. Даже без действия, намерения. Народ уже будет знать, как дополнять друг друга, как примириться друг с другом. Уже хорошо. Это не наша проблема, не моя проблема. Я не ставлю перед собой эту проблему, эту работу. Я не собираюсь никого возвращать там в религию. Я хочу лишь рассказать народу, в чем заключается его основа, что ожидают от него, что Творец в сущности хочет от человека. Достижение слияния. Да.
Да не, мой вопрос другой. Мой вопрос с этим я согласен. Светский, религиозный, я сам все это уважаю. Вопрос в другом. Есть множество людей, которые серьезно занимаются Торой. Несет ли это вред?
Нет. Не несет вред. Я часто действительно слышу эти вещи от начинающих, таких как ты. Сколько ты? Всего 10 лет. Нет, я действительно говорю. Они думают, что человек, который выполняет практические заповеди без намерения ради отдачи, причиняет этим вред. Почему вред?
Ну, как тело без души, так...
Да, тело без души. Так я не думаю, что это правильное объяснение, что заповедь без намерения, как тело без души.
А вы можете объяснить, что такое тело без души?
Нет, сейчас еще нет. Сейчас еще нет. Я не хочу вообще говорить об этом. Это первое. И второе. Я не чувствую себя, что мне дозволено изменять вещи, которые существуют, по крайней мере, 2000 последних лет. Еще и до этого. Кто я такой, чтобы сейчас я начал обучать всех евреев мира, что они должны делать? Я учу их тому, что говорит Бали Сулам, Раба, Шари, Ражби, то, чему обучает наука Каббала. Что должен сделать народ Израиля? Объединиться между собой и постараться достичь «возлюби ближнего, как самого себя». И от «возлюби ближнего, как самого себя» достигают «возлюби Творца своего». И в итоге этой работы достигают слияния. Вот и все. Я совершенно не смотрю на действия. Я как будто бы нахожусь на небесах. Нет тела. Нет тела. Наше тело, оно должно помочь нам реализовать намерение. Вот и все. Когда мы сидим вместе, разговариваем вместе, все это с помощью тела, с помощью этих внешних оболочек, которые якобы существуют, эти иллюзии. Так мы должны использовать их. Но я никого не критикую. Почему? Я скажу тебе. Я думаю, что все вещи, которые существуют в мире, они необходимы, что мир совершенный. И даже то, что пишут обо мне, наезжают на меня там разные люди. Это необходимо, чтобы это происходило. Без этого мы не придем тоже к исправлению. Нельзя мне думать о каких-то людях, которые меня ненавидят или не согласны, допустим, ну, так, идеологически или еще как-то, что лучше, чтобы их не было. Нет. Почему? Это единая система, она находится под общим намерением Творца. Если такие вещи раскрываются, то это те изъяны, которые должны раскрываться таким образом, и исправление этих изъянов тоже раскроются. Поэтому это не относится ко мне. У меня есть предприятие по распространению, я должен заботиться о том, чтобы оно работало как можно более эффективно. Вот и все.
Кто-то
вне стен этой мировой группы Бне Баруха, я смотрю на них как на тот материал, который я должен наполнить методикой Каббалы. Хорошо. Ну, давайте читать. Седьмой пункт, да?
Седьмой пункт, Зайн. Однако остановились здесь мудрецы Зоар и задали вопрос. Почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы смогли слиться с Творцом? И для чего Ему нужно было возложить на нас все это бремя творения, выполнение Торы и заповедей? И ответили. Горек хлеб стыда. Это означает, что тот, кто ест и наслаждается добытым тяжким трудом товарища, боится смотреть ему в лицо. так как это унижает его, и идущий таким путем постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, что исходит из его совершенства, содержался бы какой-либо недостаток с любой стороны. Поэтому предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими занятиями Торы и заповедями. И в этих словах заключается глубочайший смысл. И уже изложил я суть этих вещей в книгах «Древо жизни», «Эцпаним Масберот», а также в книге «Учение десяти сферот». И здесь объясню их более кратко, чтобы понял мы, чтобы мы их мог понять любой.
Вопросы.
Относительно выяснения намерения, вы сказали, что намерение заполняет желание наслаждениями. Можете ли вы сказать, какое основное намерение?
Намерение изменяет качество наслаждения с получения на отдачу. Материал желания получать остается. Он чувствующий. Но чем именно наслаждаться, каким образом, с помощью чего? Это определяет намерение.
Вы можете дать какое-то наставление для намерения, чтобы любой человек мог выполнить дома, в семье, чтобы изменить наслаждение?
Постарайся способствовать объединению людей. Постарайся объяснять им в каждом месте, что объединение — это наше спасение, что это ключ ко всему благу, добру. Вся природа объединена, связана, кроме людей, которые вносят разъединения. И всем этими разъединениями они вносят в природу все проблемы, катастрофы, к которым мы начинаем сейчас приближаться, в экологии, климат.
Когда объясняем это людям, то какое должно намерение быть выстроено, чтобы они могли его удержать, чтобы светило им?
И что объединение между нами — это самая высокая ступень, которая есть в природе. Самая большая ступень, которая есть в природе — это объединение людей. Если мы не выполняем это, то этим мы вносим искажения во все уровни, включая климат, семью, политику, здоровье, все что угодно. Разные там насекомые, там птицы. Посмотри, что происходит и что еще будет происходить. Это все из нашего объединения. На всех остальных уровнях мы вызываем искажения и неисправность. Ты понимаешь, общая система, которая должна быть замкнутой, она должна быть все время расширять границы, насколько человек должен входить туда. Есть система бесконечности, внутри бесконечности сейчас есть некая оболочка. Эта оболочка, мы за нее ответственны, чтобы сделать из нее интегральную систему. Весь энсоф, вся бесконечность — это интегральная система. И она соединяется с этой общей интегральной системой или нет? В той мере, в которой не соединяется, мы вызываем проблемы во всех уровнях, во всех мирах, на всех системах и, главным образом, в нас самих. И тогда мы вызываем на себя те негативные силы, которые нас сдавливают и вынуждают все-таки правильно объединиться. Это противоположные силы нашим неисправностям, и они постепенно направляют нас. Сейчас в этом балансе сил, насколько мы стараемся или не стараемся быть уравновешенными с общей системой. Система реагирует на нас, пока мы не достигаем какого-то состояния, когда уже что-то разбивается, ломается. Допустим, мировая война, или какой-нибудь ураган, или какое-нибудь такое извержение вулкана, когда весь мир просто исчезнет, и так далее. То есть мы должны объяснить все эти вещи, но это находится в наших руках. И это все в намерении, и только. Потому что в действии нам нечего делать. Если наши действия последуют за нашим намерением, ты будешь делать все правильно.
Когда человек собирается наладить отношения на работе или дома,
Секундочку, я сказал намерение задействовать? Нет, действие с намерением. Если действие следует за правильным намерением, то действие будет правильным, и ты ничего не испортишь.
Ну вот об этом вопрос. С помощью мысли выстроить свои отношения дома, на работе и везде.
Объединение только.
А о чем думать?
Объединение, что с помощью маленького местного объединения тут и там, ты содействуешь всей системе, чтобы она начала приводить себя в порядок. Как я маленький, с помощью моего намерения могу привести к объединению всех систем миров, что... потому что кроме тебя никто этого не сделает. Ты маленький, если ты приводишь хоть немножко к объединению, даже в намерении бездействия, то ты этим вызываешь огромный отзвук во всех мирах.
И в этом есть наслаждение, мы будем наслаждаться.
После того, как ты входишь действительно в это действие, ты начнешь ощущать и видеть, какие действия ты совершаешь. Но ты можешь увидеть эти действия только при условии, если это не испортит твое намерение ради отдачи. Когда ты обретешь правильный взгляд на это, это будет ради отдачи, в той мере ты сможешь увидеть. Как ты видишь этот мир без намерения, правильно, ты сможешь увидеть духовный мир, потому что у тебя уже будет правильное намерение, ты увидишь. Нет никакой проблемы.
То, что вы сейчас сказали, каждый человек должен этому научиться?
Да, сначала мы, а затем весь мир. И все познают меня от мала и до велика, потому что на этот экран, который ты выстраиваешь сейчас в намерении, он в намерении строится. В нем ты раскрываешь Творца. И сразу ты раскрываешь меру слияния, потому что в мере слияния с Ним ты видишь картину мира. Да.
Наша проблема в том, что мы не видим, что все соединено. Мы не видим возлюби ближнего своего в природе, и поэтому нет примеров, которые мы можем показать людям.
Ты врач. Ты понимаешь, что все механизмы должны быть в соответствии, соединены друг с другом, должны быть в гармонии.
Да.
Ну так все, так объясни это всем людям. Каждому своему больному объясни, что твоя болезнь, она исходит из неисправности в твоих намерениях, в твоих желаниях. Начни оздоровлять мир.
А что они скажут?
Они скажут твоим начальникам, что ты сошел с ума.
Да, точно.
Ну что поделаешь?
Не, ну серьезно. Есть какой-то пример, который можно передать людям об объединении? Нет примеров?
Нет, поэтому называется скрытой наукой. Значит, что ты хочешь? Чтобы все пришли к исправлениям ради получения, чтобы действительно быть здоровыми, чтобы сделать что-то, кроме того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Таким образом, они войдут в клипу. Поэтому это скрыто.
Так где человек возьмет примеры? Я ему говорю, что вся природа соединена. Посмотри, мы должны объединиться. Он скажет, вообще ничего не объединено, о чем ты говоришь.
Верно. Но мы можем в рамках этого мира производить исправление в том, что возможно. Давайте все-таки постараемся выйти, как Баля Сулам пишет. Стараемся быть хорошие друг другу, добрые. Давайте посмотрим, выиграем мы от этого или нет. Понятно, что да. Теперь ты спрашиваешь, почему мы не можем увидеть это в нашем здоровье, да? Потому что наше тело слишком связано со всей остальной системой. В таких вот действиях точечных это можно увидеть. Но в общем нашем теле, которое является отражением всей системы нашего материального тела, мы не можем это увидеть. Там так много связей, бесконечные условия. Я не могу так сказать, но наверняка, что будет какое-то улучшение, несомненно. Но все-таки мы в этом связаны со многими людьми, со многими телами. Это очень сложно.
Есть исследования, которые доказали, что человек, о котором заботится, и когда вся семья его поддерживает, он быстрее выздоравливает, он дольше живет.
Есть такие исследования. Очень хорошо. Да.
Он здесь пишет, что если мой товарищ через усилие приготовил, допустим, трапезу или что-то для меня, то я стыжусь и не могу смотреть ему в лицо.
Да.
Но ведь я этого не чувствую. Когда товарищ дает мне какой-то подарок или что-то готовит, наоборот, меня это пробуждает. Я хочу дать ему что-то в ответ. Это строит, выстраивает, не приводит к тому, что я стыжусь перед ним.
Ну, есть такие примеры, есть другие. Если он твой близкий товарищ, то ты так чувствуешь. А если он чуть подальше, ты будешь чувствовать иначе. Приходи ко мне, я покажу тебе, как стесняются. Я уже видел по тебе. Это естественно. Естественно так. Ничего не поделаешь. Ладно. Да.
Весь этот пузырь, который вы описали прежде, управляется намерением, моим намерением?
Нет. Если бы управлялось твоим намерением, ты бы уже нашел, как бы управлять миром твоим намерением. Ты бы уже был владыкой мира. Нет, это не так. Тебя учат, что твое намерение действительно оно важное, оно большое. На всяких маленьких случаях в этом мире, с помощью того, чтобы ты начал заниматься объединением, чтобы тебе было хорошо. Но пока что через объединение будет выходить свет, возвращающий к источнику, и даст тебе новый разум. Что не ради этого тебе стоит двигаться, это выигрывать какие-то мелкие вещи, а стоит улучшить намерение, чтобы достичь большего достижения, вечного, совершенного. Да.
Так какое действие я должен сделать для того, чтобы запустить всю цепочку, которая приведет свет и изменения?
Объединение. Объединение в группе. Это то, чему мы должны научить всех. Это то, что мы будем часто изучать в даровании Торы. Нет ничего больше этого. Вы хотите получить свет, возвращающий к источнику, он улучшает все. И вы для этого должны объединиться, прийти к поручительству, и свет подействует на вас и изменит вас. И через вас весь мир.
Объединение в группе и намерение. Какая связь?
Ты реализуешь намерение в объединении. Ты реализуешь намерение в объединении. Все противоречия, все проблемы, все, что есть у нас в этом мире, это приходит нам как какие-то противоречия, какие-то вещи ненавидимые, находящиеся в различных направлениях. Это все, чтобы соединить их. Когда ближайшая статья моя будет опубликована сегодня, там вы об этом почитаете. Как она называется? Как будет называться? Еще не закрыто, но в общем.
Кто победит, правый или левый? Что-то подобное.
Кто первый разозлится? Ну, так никто, мы учим.
Вы подсказываете ответ.
Ладно. Цель действительно, чтобы использовать их в равной степени и их уважать и научить, как подняться их на уровень выше себя. Это правильное поведение.
Небольшая цитата из трудов Баля Сулама, статья «Мир в мире». «Все, что существует в реальности, и хорошее, и плохое, и даже самое злое, вредящее в мире, имеет право на существование и запрещено уничтожить его в мире. Нужно только исправить его и привести к добру».
Это проблема. Отсюда исходит множество условий, что нельзя убивать. И то, что связано с экологией, с природой, это непросто. Всему давать право на существование. Только лишь при условии, если это вредит, тогда ты можешь это остановить. Вплоть до того, чтобы умертвить. Но это только при условии, что он буквально что-то убивает, истребляет, только при этом условии.
Хочу рассказать, что группы Натани и Ранана сегодня собрались вместе, смотрят урок.
Ой, какая большая группа получилась. Здорово.
И все это для того, чтобы лучше подготовиться к конгрессу и готовиться к вашему визиту, который будет 24 января. И у них есть вопрос, они хотели спросить, что еще дополнительного они должны сделать в подготовке, чтобы почувствовать, что если нет сил к духовному, мы умрем.
Как это почувствовать? Творец иногда дает нам такие вещи, но мы недовольны этим. Все эти падения наши, которые, когда мы находимся в таком состоянии аута, выброшенными из жизни, мы не любим это. Но, по сути, это то, что ты просишь, ты хочешь, чтобы это произошло. Я не чувствую, что здесь есть кто-то, кто радуется таким состоянием. Но в сущности этим показывают нам, насколько без духовного мы мертвы.
Мы сейчас видим перед конгрессом, я говорю с товарищами за границей, и люди просто готовы сделать все, что угодно, добраться до конгресса. Приезжают с краев всего мира, из Аргентины, Чили, из Испании, где вообще нет работы, хотят добраться. А мы все время говорим о слиянии, о внутренней части. Я чувствую, как раз чем дальше товарищи, тем больше есть устремление, больше желания. Чувствуешь конгресс живущим. Здесь нужно убеждать кого-то. А там...
Я не хочу людей, которые живут в Южной Америке, приезжать сюда. Я знаю, насколько это тяжело, насколько это вообще невозможно прибыть сюда, оттуда, обычному человеку и зарплаты там, я не знаю, там, 5 зарплат купить билет, это что-то вообще нереальное. Я, может быть, пойду к ним скоро. Итак, будем делать. Я снова готов совершить турне по всем этим странам Южной Америки. Потому что я понимаю, насколько это... Нет, я прошу. Я прошу людей делать все взвешенно, уравновешенно и относительно работы, и относительно денег, не рисковать рабочим местом. И если вы будете там, мы постараемся передать вам всю мощь Конгресса, все, что есть здесь. И кроме того, давайте поговорим о том, что, может быть, мы подъедем уже в несколько латиноамериканских стран, сделаем это все равно намного дешевле, чем 3-4 человека. Приедут сюда вместо того, чтобы там собрались 30-40 человек. Европа — это же другое дело. Тоже непросто, но относительно можно заранее заказать билет. Это уже не так страшно. Можно там из Испании за $300 купить билет, и даже меньше. Это не так, как из Латинской Америки. Итак, постараться быть уравновешенными. Латиноамериканцы и другие отдаленные места я очень предостерегаю и постараемся передать мощь Конгресса во все места. У кого есть возможность, да. У кого нет возможности, будем продвигаться к зеркальному Конгрессу мощно и самым лучшим образом. Будем надеяться, что с Божьей помощью так это пройдет. Изменим намерение, и все уладится.
Несколько объявлений. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббалы приглашает вас на вечер знакомства сегодня в 7 часов вечера в Гидере. Адрес Конфейна Шарим 3. Подробности по телефону 1-509-209, вход свободный. Готовимся к конгрессу. День единства в Петах-Тыкве, 27 декабря. В программе «Собрание товарищей», беседа с Равом Лайтманом, отрывки театра «Праздничная трапеза» в 6:15 вечера в Петах-Тыкве. Подробности там же, 1-700-509-209, на сайте Каббалалям. Записываемся сейчас. Зрители и ученики 66-го канала, все, кто хотят получить первичную информацию, записаться на мировой конгресс, который пройдет с 23 по 25 февраля в феврале, записывайтесь прямо сегодня на сайте Каббалалям, на сайте kab.co.il. На этом мы закончим. Всего доброго и хорошего дня. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. הנה כתוב והגית בו יומם בלילה, הוא ראשון והוא אחרון, הכל דיבור שלו מצייר את עולמי. הפרטים של נשמתי הוא נסתר אחרי כולם, באוויר, ביבשה ובים. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. לא מניח לי לישון, לישון, לא מניח לי לישון, לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. מנענע את הכלי, מרעיד את עולמי, הוא רוצה להתגלות רק שאני לא מוכן לראות. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד שיבוא ויתגלה כמו יום. אומרים שאין עוד מלבדו, שאין אחר ממנו שמנהל כאן את הכל. אומרים שאין עוד מלבדו, שאין אחר ממנו שמנהל כאן את הכל. לא מניח לי לישון, לא מניח לי לישון, עד ש יבוא ויתגלה כמו יום. לא מניח לי לישון, לישון, לא מניח